Светлана Ильина. В вихре времени. Глава первая. Николай проснулся от громкого стука. Он услышал, как входная дверь сотрясалась от ударов, но не встревожился. Это была не судьба, а всего лишь местный дворник, чью беспардонную манеру знал весь дом. «И ведь ногой стучит, балбес!» – бормотал Елагин, направляясь к двери. Он зевал и злился на мужика. 10 лет назад наступил 20 век, и цивилизованные люди давно пользуются электрическим звонком. Однако Захар застрял в прошлом и выходить оттуда не собирался. Николай открыл дверь и хмуро посмотрел на маячившую фигуру в полутьме лестничной площадки доходного дома за Москворечье. Так и есть. Дворник собственной персоной в любимом черном картузе с лакированным козырьком и в несменяемом холщовом фартуке. «Ну чего стучишь, Захар?» Всех жильцов переполошил. «Для кого звонок повешен?» Заругался Николай. «Извиняйте, ваша милость, боюсь я». «Вдруг электричеством вдарит», — зачесал в затылке Верзила. Николай вздохнул обреченно. «Так что тебе?» «Телеграмму вашему благородию», — засуетился Захар. Он пошарил в кармане и, наконец, извлек смятую бумагу. «Обещал почтальону передать вам лично в руки С». Николай сунул гривенник в шершавые мозолистые ладони мужика. «Ладно, спасибо, братец, ступай». «Слушаю, С. Николай Кинстинович, благодарствую». «Телеграмма – это неприятность, если только вы не ждете поздравлений или прибытия гостей». «Так и было, плохая новость. Верный слуга отца, Лукич, написал, что у Константина Васильевича случился удар, и он лежит теперь, не встает». Сердце заныло от плохого предчувствия. «Надо собираться и ехать». На Николаевском вокзале Елагину показалось, что все пассажиры вознамерились ехать именно в направлении Москва-Санкт-Петербург. Мест в первом и втором классе уже не было, пришлось довольствоваться третьим. В конце августа многие возвращались из отпусков, и билеты купить было сложно. Шумные разговоры, детский крик, клаксоны автомобилей смешались в единый гул, не давая Николаю возможности подумать о предстоящей поездке, ни тем более погрустить. Как уж заведено на российских вокзалах, путешественники дружно атаковали телеграф, чтобы подать радостную весть о прибытии. Ушлые служащие для экономии времени предлагали готовый короткий текст. Оставалось только указать фамилию и адрес. Николай знал, что даже слово «встречайте» было вписано не просто так. Оно имело двойной смысл. Если пассажир просил, чтобы его встретили на вокзале, то этим знаком как бы обещал угощение за свой счет в ресторации. Там и балычок, и осетринка хорошо пойдет под беленькую. А уж когда путешественник не имел достаточных средств, то слово «встречайте» просто вычеркивалось. Николай не вычеркнул заветное словечко. Он рассчитывал на подводу Лукича, но отмечать приезд было не с кем. Наконец, недовольно фырча, подошел поезд. Черный паровоз с шипением выпустил облако пара. Старший кондуктор оглушительно брякнул в колокол над головами пассажиров, и под окрики вокзальных служащих все стали быстро расходиться по перрону, волоча за собой пузатые чемоданы, корзины и мешки. Замелькали женские шляпки, обязательные зонтики в руках для дождливой столицы, детские цветные рюкзачки и серо-черные сюртуки корпулентных озабоченных мужей. Те обреченно вздыхали и постоянно промакивали платками вспотевшие лбы. Николай подался общему суетливому настроению и бросился искать зеленый вагон 3-го класса. Он ловко протиснулся между 2 толстыми крестьянками с котомками к свободному месту у окна. Потом засунул чемодан под лавку, достал книгу и удобно устроился для скучной и долгой дороги. Разговаривать ни с кем не хотелось. Он все время думал об отце. Совсем недавно, в июле, Николай навещал отца и не заметил ухудшения батюшкиного здоровья. Что же произошло? Что послужило причиной 2-го удара? От тяжелых мыслей его отвлек любопытный взгляд симпатичной мещаночки, усевшейся недалеко от него, и напомнил о вчерашнем досадном разговоре с родной теткой, которая замучила его вопросами про женитьбу. А когда узнала, что в ближайшее время Николай жениться не собирается, запричитала, что ему грозит одинокая старость.